Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы делаем все, чтобы «Радонеж» был вам удобен и доступен. Для этого мы открыли YouTube-канал «Радонеж», канал «Радонеж» на Дзене, Дзен-канал так и называется, «Радонеж Дзен». Подписывайтесь на YouTube-канал, на «Радонеж Дзен», и вы сможете не только нас читать и слушать, но и смотреть, то, что касается YouTube, по крайней мере, некоторые наши передачи. Также не забывайте, что есть приложение «Радонеж». Вы можете скачать приложение на любой телефон, и «Радонеж» станет доступна вам в любом месте и в любое время на всем земном шаре. Здесь мы действительно оправдаем всемирное русское православное вещание. Радио «Радонеж» всегда к вашим услугам. Слушайте нас в приложении «Радонеж», слушайте нас на Яндекс.Дзен, слушайте нас в Ютубе. Теперь нас не только можно слушать, но и видеть. Поэтому увидимся.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дымяна Моросейки, города Москвы. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Пожалуйста, звоните, мы будем рады любым вашим вопросам. Прежде всего, хочу вас поздравить с праздничными апостольскими днями. Вчера мы торжествовали память святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а сегодня день собора святых апостолов. Всех тех, кто потрудился в первый век, в первое поколение христианское и сделал доступной проповедь о воскресении Христовом, о любви Божией, доступной сделал проповедь для всех, кто готов был услышать по всей Экумене за пределами Римской империи и внутри ее границ. И, конечно, когда мы с вами стоим в удивлении, в восхищении перед, прежде всего, святыми апостолами Петром и Павлом, мы должны обращаться к книге «Деяний» и к посланиям святых апостолов для того, чтобы глубже и лучше узнать этих людей. Конечно, мы читаем каждый день апостольский корпус, помимо Евангелия. Я вот знаю, например, что всем своим чадам, я думаю, что это будет полезно всем, отец архимандрит Иоанн Крестьянкин давал такое благословение читать каждый день главу из Евангелия, две главу из апостола. Но, тем не менее, часто очень так бывает, что мы теряемся и не очень соотносим то, что мы узнаем о святых апостолов, с нашей современной жизнью. И нам иногда кажется, что их послания, и та обстановка, в которой они жили, чрезвычайно далеки от нас. И с одной стороны, это именно так. Конечно, очень многое из того, что окружало святых апостолов, сейчас вообще даже просто непонятно. Становится понятно только благодаря историческим и археологическим изысканиям. Ну вот, приведу вам такой пример. Апостол Петр путешествует и останавливается в доме кожевника, Симона Кожевника. Для нас, нам кажется, что это человек, который просто сидит, режет кожу животных и делает из нее сумки, обувь, какие-то другие предметы бытовые. А на самом деле кожевник — это был человек, который по закону должен был селиться вне городской стены и который занимался страшным, просто отвратительным ремеслом. А у нас вопрос с вами есть. Добрый вечер.
Отец Федор, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня три простых вопроса. Я их сразу все продиктую. Первый. Вот может ли неправославный человек быть старостой в православном храме? Это знает настоятель. Какую ответственность он несет? Второй. Может ли у священника быть единственный духовник? Это настоятель этого же храма. И последнее, в каких случаях священник может принимать исповедь у своей матушки? Спаси Господи, Московская область, Надежда.
Да, спасибо, три хорошие вопроса. Может ли неправославный человек быть старостой в храме? По уставу не может. Староста – это помощник председателя приходского совета. В Москве председателем приходского совета указом святейшего патриарха нашего правящего архиерея является всегда настоятель. В других епархиях это не обязательно так. Он может быть, соответственно, и председателем приходского совета. Но в приходской совет, согласно уставу Русской Православной Церкви, могут входить только чада Русской Православной Церкви, жизнь которых примерно для остальных не зазорна, и которые участвуют в святых таинствах. Они являются, прежде всего, участниками Евхаристии в этом приходе. Я не знаю, о каком храме ведет речь вопрошающая Надежда. Возможно, речь идет о том, что хозяйственником в этом храме, то есть нанятым специалистом, является неправославный человек, что тоже соблазнительно, но это уставу не противоречит. Иногда, сейчас мы это видим, что, допустим, храм нанимает какую-то фирму квалифицированную, которая имеет допуски к реставрационным работам, а это далеко не каждая строительная фирма имеет. А строительная фирма приглашает какого-то человека или атеиста, или человека другой веры. Но это все-таки не руководящие должности. Мне кажется, что староста – это человек, который должен быть примером для всех остальных мужчин, прихожан, юношей, таким образцом православного церковленного мужчины. И мне кажется, что это может посеять соблазн. Еще раз хочу сказать, если речь идет о председателе приходского совета, то по уставу не может. Если под старостой, это такое достаточно разговорное определение, подразумевается просто хозяйственник, то по уставу это возможно, но, наверное, это соблазнительно. Второй вопрос у Надежды. Может ли быть духовник-настоятель? Может быть. Почему нет? Единственный духовник. Вот этот вопрос меня вообще, этот фрагмент меня смутил вопроса. Но духовник обычно единственный и есть. Текущую исповедь мы приносим разным священникам, а духовник может быть очень далеко, и мы ездим к нему там несколько раз в год и задаем какие-то свои главные вопросы, а исповедуемся мы у того священника, который сейчас есть рядом. Вот вполне есть и такие случаи, когда священник, например, вырос в этом храме, был алтарником, поступил в семинарию, закончил семинарию, и как рекомендован от этого храма, был направлен в этот храм служить. И там служит настоятель, который старше его на поколение, который его вырастил и готовил его себе, может быть, на замену. В этом совершенно никакого нарушения ничего нету. Я думаю, что есть некоторая только сложность совмещения административных отношений и духовнических. Но добрый, хороший священник и хороший духовник, он всегда знает, как это совместить. Это решаемо. В монастырях, да, обычно это разделяется. Духовник — это отдельная должность, там, игумен, наместник, настоятель монастыря — это другая должность. Но приходы — это же не монастыри. И в каком случае священник может принимать исповедь у матушки? У своей, вы знаете, запретов принимать исповедь у своей супруги канонических никаких нету. И бывает так, что священник служит где-то в отдалении, ближайший храм там в 150 километрах. И если матушке не исповедоваться, то она останется без причастия совсем. Вот бывает так, что матушка, например, беременна шестым ребенком, и она просто не может никуда больше доехать. У нее токсикоз. Пришел праздник. Она привыкла причащаться, и слава Богу. Может быть, это день ангела ее. Что такого зазорного в том, что она исповедуется у своего духовника? В этом есть определенные опасности. Конечно, есть такой замечательный московский священник, протоиерей Константин Островский, преподаватель пасторского богословия в Коломенской семинарии, человек, вырастивший сына епископа, ректор сейчас этой семинарии, один из самых опытных священников московского региона. И вот он описывает случай, когда после принятия такой исповеди что-то настолько сильно смутило батюшку, что после этого вот трещины пошли по всему дому семейному, и в конце концов семья развалилась. Вот, но трудно сказать очень. Есть вопросы, конечно, которые надо иногда отходить и решать с кем-то другим. Вот. Но, в принципе, никаких канонических препятствий нету. Были постановления синодальные о том, что, допустим, священник не может венчать своего ребенка с его невестой или дочь с женихом. Но это не исходя из какого-то требования от таинства. А это исходя из той ситуации, что до революции венчание фактически и запись о венчании в метрической книге, свидетельство о венчании выполняло функции, которые для общества, которые сейчас выполняют роспись, произведенная в ЗАГСе. Венчание фактически было браком. И могли заподозрить священника в том, что он там что-то прикрыл, что-то утаил, может быть, у кого-то были какие-то претензии, допустим, на его сына. Вот отсюда возникала эта традиция. Но канонически и здесь ничего нет. И в исповеди ничего нет. Более того, я вам хочу сказать, что мне кажется, что сейчас, когда идет такая усиленная война за верующих детей, вырастающих в подростков, в юношей, в девушек, священник, который сохранил такие сердечные отношения, что они остались в церкви, они исповедуются, причащаются. И несмотря на то, что они видят его очень близко, своего папу, они сохранили к нему такое уважение, что готовы при случае, если другого нету, священник исповедоваться у него, это очень хороший знак. И если матушка уважает своего батюшку, мужа своего настолько, что готова у него исповедоваться, при этом понимая, что это таинство, исповедоваться на Богу, вот, то это тоже хороший знак. А священник пусть стоит и молится, и тоже кается, потому что он тоже свою супругу обижал, или что-то еще было такое. И вот. Он про себя пусть стоит и кается. Вот поэтому здесь чего-то такого большого, нарушения какого-то здесь надежды не видно. Так вот, мы начали с вами говорить о празднике святых апостолов Петра и Павла и соборе святых апостолов. И вот этот феномен, когда нам кажется, что их жизнь одна, а наша жизнь совершенно другая, он действительно есть. Более того, вот я вам опишу одну ситуацию, которая меня чрезвычайно удивила и огорчила. Некоторое время назад я был участником разговора среди группы давно воцерковленных христиан, православных. И мы говорили об одном московском священнике. Его мои собеседники упрекали в... Ну, они называли это модернизм, хотя священник служит абсолютно по уставу, на церковно-славянском, и никаких вещей себе не допускает в богослужении и в устроении приходской жизни, но ведет достаточно большую проповедь, и основной публикой, ну не публикой, а основной аудиторией его проповеди является московская интеллигенция. И я им пытаюсь объяснить о том, что с этими людьми надо разговаривать на их языке. Они отталкиваются, отходят от церкви, перестают слушать, если с ними начинают говорить человек неинтеллигентный. Конечно, если с ними начнет говорить святой, то все эти барьеры упадут. Святость, она преодолевает любые барьеры в проповеди. Ну, кроме нежелания слушать о Христе. И вот мне один человек, который уже больше 30 лет в храме, он говорит: ну вы, батюшка, еще вспомните слова Павловы: для всех был всем, чтобы хотя бы некоторых спастись, некоторых спасти. Апостол Павел говорит, что я для иудеев был как иудей, для язычников был, для христиан из язычников, он имеет в виду, был как христианин из язычников. Для всех был всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. И вот этот человек мне это говорит и улыбается. Для него никакого сомнения нет, что эти слова апостола Павла сейчас неприменимы, и мы же это с вами, батюшка, понимаем. И вот мы останавливаем разговор, и я спрашиваю, а кто может отменить слова апостола? У нас есть иерархия авторитетов в том откровении, которое мы приняли. Так Священное Писание является величайшим авторитетом. Никто не властен отменить слова апостола Павла. Это и есть проповедь. Да, именно так, чтобы тебя услышали, не меняя сути проповеди, надо разговаривать с той аудиторией, в которой ты находишься. Я вот, например, помню, как был такой ДК Меридиан, имеющий прямое отношение к радио «Радонеж». Это было там порядка 30 лет назад, может быть, 28 или 27, когда там проходили такие очные беседы. Это были первые в Москве беседы в этот кино- и концертный зал. Набивалось огромное количество народу. Приходил какой-то священник или преподаватель Московской духовной академии семинарии, задавались вопросы, это были удивительные совершенно тогда, после советского времени, совершенно удивительные беседы. И вот сидит большое количество слушателей, имеющих гуманитарное образование, некоторые не одно, и выходит замечательный совершенно батюшка, видно, что это такой духовный человек, молитвенный. И вот он говорит, слово «идея» славянское происходит от вопроса «идея», «где я?». А это греческое слово, это платоновская терминология, это слово существовало еще до всякого славянства. Вот. И половина аудитории просто от стыда опускают глаза и уже не готовы его дальше слушать. Я могу вспомнить слова апостола Павла, простите, слова Григория Богослова, который в одном из своих писем говорит: может ли быть священник плохо образованным? Может, он отвечает, но только не в Константинополе, а где ему, в деревне. То есть не в столичном городе. Понимаете, и вот человек, который умеет о Христе говорить на языке понятном интеллигенции, он так это говорит. С другим человеком будет говорить по-другому. Конечно, и вдруг оказывается, что для давно воцерковленного человека нет никакого сомнения, что этот принцип апостола Павла сейчас устарел. Понимаете, вот это беда. Мы с вами не являемся наследниками мощной проповеднической, апостольской, ну или говоря современным языком, миссионерской, такой культуры и навыков просто. пока была Российская империя, проповедовать было не надо в империи. Проповедовали, миссионерствовали там на Алтае, на Камчатке, где-то далеко. Это были специально обученные люди. Был миссионерский факультет только в одной из духовных академий в Казанской. Вот его выпускники становились священниками, иеромонахами, потом епископами, некоторые из них на отдаленных территориях, которые включались в состав Российской империи, но в основном были населены носителями другой веры, язычниками. А в России вроде бы все знали. Были церковно-приходские школы, был закон Божий. Если ты интересовался, всегда в твоем селе был храм, всегда ты мог пойти спросить у кого-то, кто больше тебя знает. В конце концов, пойти духовным путем, поступить в училище, потом в семинарию. В советское время нельзя было проповедовать никак, нельзя было ничего говорить. Особенно с молодежью нельзя было разговаривать. Я вот знаю один московский незакрывавшийся храм, где староста, почти всегда ставленник компетентных органов, стоя на клиросе на балконе, смотрел, чтобы ни к одному священнику не мог подойти юноша или девушка. И поэтому договориться о встрече и задать какой-то короткий вопрос можно было только за колонной, которая перегораживала вид с балкона. Вот. И потом уже где-то у метро встретиться там с батюшкой, который уже переоделся просто в пальто, и задать ему какой-то вопрос. Нельзя было проповедовать. И мы отучились, мы не умеем, мы не понимаем. Нам кажется, что мы вот люди приходят в храм, и мы должны им рассказать о том, что знаем мы, и как мы это практикуем. И вот тут мы натыкаемся на то, что обязательно надо изучать, над чем надо размышлять, на той коллизии, в которой жили святые апостолы. Вот апостол Петр идет, да, я недорассказал, я начал рассказ о кожевнике. Так вот, кожевник выделывал шкуры животных, превращал их в кожу, которую можно было употреблять, с помощью собачьих экскрементов. То есть или он, или его дети, или его рабы собирали, ходили по городу, собирали все это, приносили, все это каким-то образом заваривали, вымачивали в этом кожу. И вот это стала страшная вонь. Поэтому было принято два закона. Первый, он должен был жить вне города. И второй, который был недавно обнаружен учеными при изучении каких-то текстов в Израиле. Это, кстати, закон, который был одобрен учителями Израиля, о том, что жена кожевника могла с ним развестись, даже если, когда она выходила замуж, она знала, что он кожевник. Ну вот просто женщина не вынесла вот этого жуткого запаха и ушла, и это не считалось грехом. Это была единственная профессия, где это позволялось. И вот Симон, апостол Петр, который тоже Симон, он останавливается у Симона кожевника в его доме. Он не идет кому-либо в город. Это, по-моему, в Кесарию он ходил, если не ошибаюсь. И он становится там, понимаете, он выбирает, и Господь выбирает себе в ученики самого презренного человека, самой презренной профессии. Как когда-то Христос посетил дом мытаря Закхея. Так и здесь апостол Петр приходит к нему. Если не знать этого, да, то очень многое скрывается из апостольского подвига. Так вот, апостолы, они были людьми, которые не могли молчать. Они хотели со всем миром поделиться той радостью, которая открылась им во Христе. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, — пишет в первой главе послания Галатам апостол Павел, — и призвавший благодатью Сына Своего, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам», и так далее. Понимаете, вот что такое уверование, да? В человеке открывается Сын Божий. Можем ли мы о своем уверовании так сказать? Должны так сказать. Таков ли смысл нашего уверования? И апостол Павел, прекрасно зная, кем он был, он себя называет: «Мне, как некому извергу, открылся Господь». Изверг, славянское слово «изверг» — это выкидыш по-русски. То, что извергнуто женщиной. Вот мне, как такому человеку, явился Христос. Для чего во мне открылась вера? Для того, чтобы я проповедовал. «Горе мне, если я не проповедую», — говорит он, — «если я молчу». Апостол Петр говорит: «Будьте готовы на всякий час дать ответ о своем уповании с кротостью и смирением». То есть любой человек тебя спрашивает о Христе, ты должен об этом говорить. Это проповедник. А миссионер — это приходит тот, кто приходит туда, где и не спрашивали еще, как апостол Павел. Прекрасно знаю, что он будет бит, он избиваем камнями, его тело выкидывали за город, потому что считали, что его до смерти убили камнями. Он вставал, отряхивался и уходил. Он описывает в послании к Коринфянам, этот отрывок знаменитый, он описывает, как он жил, сколько он претерпел. Но он не мог молчать. Очень интересно, можно привести в качестве такой параллели слова святого пророка Иеремии, который, он, конечно, не был миссионером, он проповедовал среди правоверных иудеев перед захватом вавилонским царем Навуходоносором Иерусалима. Это 637 год, 500, простите, 589, по-моему, год до Рождества Христова. Я сейчас не могу вспомнить. Так вот, он говорил, что «горе мне, я человек, мама, зачем ты меня родила? Родила меня мать, чтобы я ссорился со всем миром». И действительно, его избивали, кидали в отхожее место, он там сидел. Что только с ним, в колоду его заковывали, только чтобы он не проповедовал, чтобы говорил о мире, а не предупреждал о том, что бедствия придут, если все не покаются. И вот он говорит: «И было слово твое», он к Господу обращается, «как огонь в костях моих. И я истомился, удерживая его, и изнемог». И поэтому начал говорить. Вот этот огонь, который внутри человека, он пытался его удерживать, потому что он видит, что никто его не слушает. Вот он истомился, это огонь держать в себе и не смог. Вот апостолы, наверное, тоже что-то подобное чувствовали. Здесь вот обратили, надо еще, вон город еще есть. А везде, в каждом городе была диаспора иудейская, в которую входили иудеи правоверные, по крови иудеи, и прозелиты, так называемые боящиеся Бога. Когда апостол Петр обращается: «братья и боящиеся Бога», это так, технический термин. Это первая стадия прозелитизма, когда еще не надо исполнять весь закон, еще человек не проходил обрезание, но он уже обращается к единому Богу. И таких людей было, их были тысячи, их было очень много. Особенно там в Александрии, в Боспорском царстве, на окраинах империи. И вот к ним эта проповедь тоже была обращена. Начиналось все это обычно так. Апостол Павел приходил в какой-то новый город, входил в субботний день и садился в синагоге. Ему по традиции того времени предлагали после молитв и обсуждения Священного Писания или после чтения Священного Писания сказать свое слово. «Есть ли у вас что-то сказать, мужи и братья?» Он говорит: «Да», и начинает говорить о Христе. Его слушают, потом еще раз слушают, в следующую субботу его выгоняют, и тогда он начинает проповедовать язычникам. Они обращаются, начинаются заговоры, его избивают, выкидывают, поднимают, если есть какие-то связи на эту помощь, светскую власть римскую и так далее. Все практически по одной схеме. И он знает, что это кончится тем, что останется совсем немного людей, которые уверуют. Но он не может себя удержать, потому что это его стезя. А дальше начинается окормление созданных давно общин. У него постоянные денные и ночные посетители. При этом он принципиально живет, он и его спутники живут трудом его рук. Он, как известно, делает палатки. И продает эти палатки походные. Вот это ремесло его родителей. И он сам себя содержит. При этом он проповедует постоянно разным людям. У нас вопрос есть с вами. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, отец Федор. Скажите, пожалуйста, апостол переведен кем на церковнославянский язык? Потому что вот читая Евангелие и Псалтирь, это читается гораздо легче, а вот апостол читается с большим трудом. Спасибо.
Апостол, насколько я понимаю, впервые был, я могу ошибаться, простите, я не специалист в этой области, был переведен последователями Кирилла и Мефодия на славянский язык. И действительно, и церковнославянский апостольский текст, и даже русский апостольский текст, синодальный перевод, он, конечно, есть места, которые очень неудобно читаемы, и которые надо корректировать этот перевод, надо собирать какую-то большую комиссию, следить за каждым словом, внимательно выносить все это на соборное обсуждение. Вот, наверное, пришло такое время уже. Потому что, ну, действительно, даже иметь текст перед глазами очень трудно понять. Некоторые места. Некоторые места прекрасно переведены. Но есть места, которые очень трудны. Там, или вообще имеют радикально другое значение. «Чадо Тимофея, гони правду». Вот старшее поколение людей еще помнит такое выражение, как «гнать план». Значит, усиленно делать. «Гони правду, Тимофей», значит, всегда усиленно заботься о том, чтобы все время поступать по правде. Какой правде Божией, конечно. Вот, но гнать правду сейчас имеет совершенно другой смысл. Такие вещи, да, должны быть корректированы. И в церковно-славянских богослужебных книгах они корректировались всегда так. Вот, допустим, у нас на престоле лежит времен Елизаветы Петровны, нет, простите, времен Екатерины, лежит Евангелие, и там, если есть какое-то слово для времени напечатано непонятно, оно в таких горизонтальных галочках, как в кавычках, и внизу его церковнославянский перевод, который во время издания книги был более понятен слушателям. Вот, наверное, это, в принципе, вот пришло время просто более, ну, более внимательно это делать и сейчас, потому что есть смыслы и контексты, которые уходят и становятся непонятны. Вот, ну, это отдельный вопрос, я не хочу его сейчас трогать. Я хотел бы поговорить немножко не об этом, а о том, что апостол Петр приходит к язычникам, его туда Господь привел, входит к ним в дом сотника Корнилия и ест с ними. Вот он приходит в дом, там накрыт стол. На них сходит Святой Дух до крещения. Уникальный случай. Он всегда сходит после таинства крещения. Для нас с вами это таинство миропомазания, которое соединено и сразу идет после крещения. Вот. И вот апостол Петр это видит и преподает этим язычникам крещение. И когда он возвращается в Иерусалим, ему звучит претензия. Ты был у язычников и ел с ними. Ты не можешь с ними есть. Это язычники, ты осквернился. Ты должен там каяться, предпринимать определенный пост, ритуал очищения, там приносить жертву. Петр говорит, но Дух Святой сошел. Вы слышите? Он и на язычников тоже сходит. Все это все закончилось, теперь все по-другому. Они ему говорят, ну ладно. На один раз, вот именно сейчас, это оправдано. А вообще к язычникам не ходи. И апостол Павел, несмотря на постановление апостольского собора 52-го года, которые решили вопрос, что язычникам не надо принимать обрезание, исполнять все заповеди Ветхого Завета, только воздерживаться от удавления и блуда, вот все равно он последний раз приходит в Иерусалим, и все равно, говорят, на тебя много нареканий, что ты учишь не соблюдать закон. То есть вот с этим он жил постоянно. С одной стороны, он все время трудился, и через какое-то время у него появились новые проблемы, потому что вновь обращенный человек ко Христу, и человек, который, допустим, 10 лет ходит в храм или 5, у них совершенно разные вопросы, разные искушения, разные трудности. И вот апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плоскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Это когда есть разделение. Но вот удивительно, что он говорит о том, что духовная пища должна быть разная. Кто-то может вкушать твердую, а кто-то, как младенец во Христе, пока только молоко, младенец, который питается грудным молоком, дай ему съесть что-то там, не знаю, котлету, страшное отравление будет. Он не может еще этого есть. А выросший человек ест спокойно. И вот апостолу Павлу приходилось разговаривать со всеми, и с теми, и с другими. И с разными категориями людей. Одно дело разговор со своими, с иудеями. Другое дело разговор с культурными людьми или с простыми людьми из язычников. Причем в разных странах это разные люди. Одно дело Эфес, другое дело Коринф, совершенно третье дело Рим. Крит — это абсолютно все, или там города Анатолии — это все совершенно разные, разные культуры. И поэтому он говорит, я для всех был всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. Приходит к нему человек, и апостол Павел говорит ему, этому человеку, на языке его культуры. И когда он возвращается в круг иудеев, христиан, ставших из иудеев, конечно, христиан, его начинают попрекать. И вот этот упрек моего друга, который мне сказал, ну ты еще вспомни слова Павла, для всех был всем. Вот они меня очень сильно огорчили. Потому что это то, что мешает очень сильно проповеди. Действительно, разговор, ну, приведу вам самый простой пример. Как приходит миссионер к одному северному племени, где вообще не едят хлеба. Ну, там, когда пришли русские торговцы, они стали привозить туда пшеницу. Там просто нет хлеба. Его нет в рационе. Его никогда не ели. Они не знают, что это такое. Они постоянно всегда едят только рыбу. И переводя на их язык молитву «Отче наш», он переводит ее так. «Рыбу нашу насущную дашь нам днесь». Если вернуться, допустим, в Москву, в академию, и там так прочитать, ну, тебя просто побьют камнями. А по-другому нельзя. Потому что человек должен понимать о том, что ему проповедуется. И вот это коллизия, в которой всю жизнь прожил апостол Павел, он так и пишет, да, беды от лжебратии. То есть те, кто должны бы быть братом, но не понимают. Да, они лжебратия. Сколько от них претерпел апостол Павел, сколько раз над ним были насмешки, его такой удивительный человек, вот такое отношение. Что еще можно сказать в такой день об апостольстве? Мы с вами знаем много очень утешительных, прекрасных слов Христовых о том, как человек может спастись благодатью Божией. Да? Как? Он говорит, не судите, не судимы будете, не осуждайте, не будете осуждены. То есть, не будешь судим. То есть, суд над тобой не будет совершаться. Верующий в меня на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь, говорит Христос в Евангелии от Иоанна. То есть, даже суд не совершается. Блаженны милостивы, потому что они помилованы будут. Блажен человек, ему же не вменит Господь греха. А, да, вспоминаем эти слова пророка Давида из Псалтири. То есть, если ты никого не осуждаешь, и если ты милосерд другим людям, ты будешь помилован, и тебя не будут судить, и значит, тебя не осудят. А вот, оказывается, есть еще путь один, помимо этого пути. Самый последний стих, 20 стих 5 главы послания святого апостола Иакова. «Пусть тот, братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, то есть сложного пути, пусть тот знает, кто обратил, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». То есть проповедь служит спасению души. Причем из контекста не очень понятно. Это и о душе человека, которому проповедуют, и у души человека, который проповедует. А покрытие множества грехов – это, конечно, о проповедующем. Будет покрыто множество твоих грехов. То есть проповедь – это удивительное таинство. И мы, еще раз повторю, мы не привыкли, мы стесняемся, мы не говорим об этом. А ведь в древности любой христианин, исполняя завет апостола Петра, готов был всегда проповедовать. Бывают ситуации, когда надо молчать, да, когда вы сталкиваетесь с богохульником, ерником, человеком, который задает вам вопросы о Христе не для того, чтобы узнать о нем, а для того, чтобы поглумиться. Да, в этой ситуации мы вспоминаем другие слова Христовы: «Не мечите бисер перед свиньями». Давайте святыни псам. Да, можно сказать, что, знаешь, для меня это слишком серьезно. Я в таком тоне не могу об этом говорить. Прости, пожалуйста. Давай о чем другом поговорим. Вот, а во всех остальных ситуациях надо говорить о Христе. Более того, если человек понимает, что вы верующий, допустим, в рабочем коллективе, рано или поздно весь коллектив знает, что вы церковный человек. Ну вот, это становится понятно. Какие-то, во-первых, они судят о церкви по вам. И вы не имеете права поступать так, как остальные, когда они поступают нехорошо. К вам другой суд. Вот тебе-то нельзя, там все ругаются, а ты чего ругаешься? Ты не можешь ругаться. Все пьют, а ты не можешь пить. Потому что вот при всем там поношении церкви, которую сейчас допускают люди, все-таки душа их судит нас, церковных людей, и ум их судит нас по Евангелию, которое они когда-то, где-то, косвенно или прямо все-таки слышали. И вот это первое. Второе, вот этот самый неожиданный человек из вот того коллектива, который вас окружает там, на учебе вашей или на работе, когда у него начинаются какие-то тяжелые обстоятельства в жизни, и душа его начинает искать Бога, он придет к вам. Потому что к священнику он пока боится в храм пойти. Многие боятся, не знают, как подойти, как поговорить. А вот с вами есть контакт, и он знает, что вы верующий. И он подойдет и спросит вам, как жить, что случилось. Вот у меня беда такая, вот то-то с сыном, там, то-то с мужем. Что делать там? Мама умирает. Как быть, как проводить ее? Там, у отца там последняя стадия рака. Говорить ему или не говорить? Вот все вроде врачи и родственники говорят, не говори, пусть уйдет в забытие. А вот поверь, как правильно, когда приближается смерть, своя или чужая, человек значительно ответственнее начинает относиться к таким вопросам. Он задает их себе и ищет глубокого, настоящего ответа на них. Вот. Но интересно, что в послании апостола Павла, сейчас я не вспомню в каком, при перечислении служения церкви, он говорит «евангелисты». Вот есть среди вас проповедники, а есть евангелисты. Для нас сейчас с вами евангелисты — это или Матфей, или Марк, или Лука, или Иоанн. Это один из четырех авторов канонических Евангелий. Евангелисты древности апостольского века – это нечто другое. Это те, кто проповедует. Это не учителя. Учителя тоже в этом списке стоят. Учителя – это те, кто дидаскалы, так называемые по-гречески. Это те, кто учат духовной жизни уже состоявшихся христиан. А вот благовестники – это те, кто призывают, те, кто благовествуют. Те, кто вот с этой радостной вестью идет ко внешним. Евангелисты. Вот по-русски так, по-славянски благовестники. Кто у нас сейчас евангелист? Кто с священным писанием в руках обращает людей и проповедует? Таких людей очень мало. Они есть. Ну, допустим, один из самых мной уважаемых и замечательных современных священников, протоиерей отец Олег Стеняев, который на Радонеже часто очень. Это человек, который трудится уже много десятилетий со священным писанием в руках. И проповедь у него именно от священного писания, то есть от самой благой вести. В древности было такое служение. Например, есть такой святой архидиакон Евпл. Он, вступив в наследство от умерших родителей, продал все, на эти деньги купил Евангелие. Это, по-моему, второй век, если не ошибаюсь, по Рождеству Христовом. Это огромная драгоценность. Я напомню, что книги в первом-втором веке не печатались, они переписывались от руки, переписывались они на дубленной коже телячьей, это назывался пергамент, который тоже очень тяжело, и вот мы сегодня уже даже сказали несколько слов о том, кто занимался изготовлением этой кожи. Вот. И папирусы не использовались для священного писания обычно, потому что они достаточно быстро истлевали. Ну, хотя это в Александрии было, ну, свитки, священное писание со свитками, вот, то есть написанное на свернутых папирусах. Ну вот продал все, купил это Евангелие, видимо, от кого-то одного, может быть, от Матфея, мы не знаем от кого, может быть, от Луки. И с этим Евангелием приходил в новый город каждый раз. Вот он просто шел, у него не было дома, ему ничего было не надо. Он ночевал там, где заставал его вечер, где его кормили, он с благодарностью ел, выполняя все предписания Христа о том, как должны проповедовать апостолы. Да, не сумы денег он не брал с собой, ни сумы, ни посоха. Вот одну обувь. И в какой дом входите, если там вас принимают, там и оставайтесь. И вот рождающийся достоин пропитания. Но в чем заключалась его проповедь? Он брал Евангелие, выходил в базарный день на торговую площадь, поднимался на какое-то возвышение, поднимал на собой Евангелие и кричал: «Люди, сейчас я вам буду читать о самом главном. Вот благая весть». И начинал читать Евангелие. Вот кто-то его слушал, кто-то кидал в него грязь, кто-то бил его, кто-то щипал, кто-то стаскивал. Он, в конце концов, был подвергнут гонениям, пыткам и умер в мучениях. Но вот у него было такое желание поделиться главным сокровищем своей жизни, что он не мог молчать. Он шел и проповедовал. Вот такой удивительный архидиакон Евпл. И сейчас мы с вами, в принципе, должны быть такими. Потому что, когда мы берем в руки Слово Божие, Святое Евангелие, оно начинает действовать, через него начинает действовать сам Христос на душу человека, которому мы проповедуем. Мы должны... в чем, может быть, состоит наше апостольство? Вот вдруг мы понимаем, допустим, вы садитесь, там, не знаю, в поезд. По каким-то своим признакам ваш сопассажир, да, сосед, узнает вас верующего человека и начинает вам задавать острые вопросы. Вы понимаете, что душа его болит, и это не просто желание поёрничать. Вы достаете Евангелие и начинаете ему отвечать. Но вы должны, прежде всего, произнести про себя короткую двусоставную молитву проповедника, в которой должны быть два таких воззвания. Первое. Господи, дай мне слово, да, дай мне слово, чтобы коснулось ума и сердца этого человека. Благослови этого человека, чтобы он услышал. И убереги меня от тщеславия. Потому что как только в проповедь человека вклинивается грех тщеславия, проповедь перестает работать. Потому что Господь отходит. Человек начинает проповедовать уже себя, а не Христа. Вот, и вдруг оказывается, что до сердца этого человека, так, чтобы в нем открылся Христос, если вот вспоминать слова апостола Павла из послания к Галатам, могут коснуться совсем не те слова, которые вы планировали. Для вас какая-то совершенно неопровержимая аргументация, для него она не прозвучала. А какой-то ваш самый простой жизненный пример или то, как вы себя повели в какой-то ситуации, вот это вдруг открыло для него Христа. Да, и вот и надо открывать Евангелие и читать ему, потому что мы Господа Иисуса Христа называем Словом Божиим, Бог Слово. И Словом Божиим мы называем книгу, книгу Священное Писание. И, например, преподобный Макарий Великий в одном из своих наставлений, он говорит такие удивительные слова. Он говорит: когда мы целуем лежащее в церкви Евангелие, мы целуем пречистую плоть Христову. То есть для него это, ну, почти как причастие было. И вот когда вы достаете Евангелие, начинаете его читать, действительно, Христос начинает присутствовать здесь. И какое-то из этих слов может коснуться сердца человека. В том, как слушается наша проповедь, конечно, очень много зависит от того, как мы себя ведем. Потому что если мы ведем себя точно так же, как остальные люди, если мы там злимся, ругаемся, осуждаем, завидуем, раздражаемся, гневаемся, обижаемся, да, то проповедь не работает, потому что что мы проповедуем? Мы проповедуем то, что пришел на землю Сын Божий, и человек теперь может стать другим, и отношения между людьми могут стать другими. И вот слушатель смотрит, говорит, ну покажи мне другого человека. Покажи мне, да кого? Ну тебя, ну раз ты проповедуешь, покажи. И вот интересно, в древнем Патрике есть рассказ, я сейчас не вспомню, по-моему, про преподобного Виссариона, вот, у которого тоже было вот Евангелие, это, я повторюсь, это была редкость и драгоценность, еще в Древней Руси построить деревянный храм было многократно дешевле, чем купить писанное Евангелие и положить на престол в этом храме. Так вот, у него было Евангелие, которое лежало в монастырском храме, в притворе, для того, чтобы каждый брат мог подойти и его почитать. Это была драгоценность всего монастыря, все подходили и читали, и назидались. И однажды пришел один инок, видимо, без места, который этим искусился, взял это Евангелие и украл его. Вот такое вот украшенное, видимо, там с миниатюрами, возможно. Принес его в Александрию. И показал его какому-то человеку, который торговал книгами. Говорит, я хочу продать. Он говорит, оставь мне его на время. Я хочу посмотреть, посоветоваться, сколько оно может стоить. Ну, хорошо, тут оставил. Приходит через неделю, он говорит, да, вот это Евангелие стоит столько. Это называет очень большую сумму. А с кем ты посоветовался? И этот продавец называет хозяина этого Евангелия, вот этого старца. Не помню кого, по-моему, преподобный Виссарион. То есть он сходил к нему в монастырь, показал ему Евангелие. Тот ни звуком, ни словом, ни жестом не дал понять, что это украдена у него вещь. И он сказал, да, оно стоит вот таких денег, которые за него просят. Действительно продавай, действительно покупай. Вот. Когда вот этот воришка узнал, что носили Кавве, и тот вот не сдал его и так пожалел, потому что его могли и арестовать, и наказать, и в тюрьму посадить, он сказал, я передумал продавать, отдавай его мне, все, я его не продаю. Тут удивился торговец, но отдал. Деньги это еще не уплачено. Он побежал, воришка это побежал, брат в монастырь, вернул Евангелие, припал к ногам Аввы и сказал, возьми меня в ученики. Одно дело, когда написано, а другое дело, как ведет себя человек, который тебе проповедует Евангелие. Евангелие словом — это одно, оно должно быть подтверждено делом — это другое. И тем не менее, именно поэтому, когда проповедующий еще тщеславится, вот, то это настолько не соответствует этому благодатному действию, когда Слово Божие касается ума и сердца человека, что совсем нехорошо получается, просто даже смешно получается. Вот. Поэтому что еще? Еще очень важно, конечно, молиться за того, кому ты проповедуешь. Вдруг у тебя, я повторюсь, у тебя появляется слово, которое ты бы никогда сам не сказал. Вот у меня был такой очень интересный случай давно уже в моей практике, когда наша одна прихожанка сказала, батюшка, вы можете поговорить с моей подругой? Замечательно совершенно. А тоже она уже наша прихожанка давно стала. Вот молодая женщина, которая живет с известным очень певцом, у которого был неудачный брак, и поэтому он не хочет создавать семью. Вот. Она пришла ко мне, потом он пришел, и мы несколько раз садились на скамеечку в храме, разговаривали о том, что такое брак, что такое венчание, что такое христианское отношение к браку, воспитании детей и прочее. А человек очень открытый, очень хороший, очень сердечно расположен, очень близкий к Евангелию. И вот он тоже там рассказывал какие-то вещи о том, что вот бабушка у него была верующая, вот родители у него тоже артисты, они всю жизнь в разъездах, а вот... Ну и потом проходит какое-то время, и он говорит, звонит и говорит, все, значит, я принял решение, такого числа мы расписываемся, и там будет громкая свадьба для всего Бомонда. А вот у вас хотели бы венчаться такого-то числа, и там будет буквально там 12 человек, только самые близкие, мы отафишировать не будем. Ну, слава Богу. Вот он, когда мне это сказал, я очень обрадовался, и на обратном пути еду в метро, и сидит человек и читает газету с журнал «7 дней» с программой. И там большая статья как раз по поводу этой свадьбы. Я вышел, покупаю в киоске и читаю. Ему задает корреспондент, задает вопрос, скажите, пожалуйста, а почему вы все-таки решили, что надо расписываться, венчаться в вашей среде? Это не очень принято, и никто бы вас, наверное, там не осудил. Многие так живут. Он говорит, знаете, меня тут познакомили с батюшкой одним, я со священником сидел, говорил в храме, где он служит, и он со мной говорил о том, что мне надо жениться и венчаться теми же самыми интонациями, что со мной в детстве говорил моя любимая бабушка, и поэтому я понял, что он прав. Понимаете, ни один аргумент не сработал, кроме интонации, которая она какая есть, такая и есть, понимаете, ты никогда не знаешь. Что, но если ты помолился за человека, если ты тщеславие свое заранее пресек, то Господь тебе обязательно поможет. Благодарю вас за внимание. Давайте мы помолимся. Нас просили молиться о здравии Надежды, Натальи, Андрея, Галины, Георгия, Алексея, Людмилы, Серафима, Анны, болящего Филиппа, Ильи, Зои, Анастасии, Алексея, Федора, Анны, Елисаветы, Натальи, Анны, Андрея, Алексея. Тяжко болящего Геннадия, Елены и о упокоении рабов Божьих. Ну, представим, диакон Андрея, Виталия, Петра, Павла, Лидии, Иустинии, Нины, Андрея, Сергия, Александра, Игоря, Евгения, Предмитрия, архимандрита Амвросия. Храни вас всех Господь. Еще раз поздравляю вас с праздником Собора Святых Апостолов. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмой Демьяна на Моросейке, города Москвы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.